все это говорила на двух предыдущих лекциях, особенно на прошлой. То есть мы сейчас повторяем, вынуждены повторять. Я уже говорила, что таким образом Карташов как бы воспринимает полномочия князя Голицына при Александре I. То есть полномочия сугубого министерства. Вот до 1824 года также одно вот это сугубое министерство ведало и православным вероисповеданием, и всеми инославными. Вот кто такой Карташов, и, значит, Керенский, то есть второй премьер, предоставил ему право открытия собора. Вот это буквально вводное замечание, но для новеньких оно не лишнее. Итак, это все, значит, первый пункт, речь Карташова, там все в первом пункте. Второй пункт – спор о новом церковном управлении. В скобочках. Фокус менталитета эпохи. Фокус менталитета эпохи. И третий пункт – лицо и служение святейшего патриарха Тихона Московского. Вот это тема сегодняшней лекции, поскольку мы начали немножко позже, то третий курс я позволю себе задержать, а уже все остальные по желанию, но в край, ну, равно и вот наших, так сказать, дополнительных слушателей, а кому уж совершенно некогда, те могут тихонечко уйти. Итак, мы помним, точнее сказать, кто помнит, кто нет. Но кто не помнит, тем сообщаю заново. Мы возвращаемся к событиям 1719 года. Вот тогда немецкий наблюдатель Буддей в книге своей, написанной по заказу Феофана Прокоповича и с предоставлением ему необходимых материалов, вот этот самый немецкий наблюдатель Будди ничтоже сумняса заявил, что русской православной церкви капут. Ну, это проходило. Так вот, это характерное выражение он употребил, и его запомнил. Затем патриаршее место в Успенском соборе пустовало, начиная с 1700 года, то есть после смерти патриарха Адриана. Но по каким-то необъяснимым мотивам оно не было демонтировано и не было убрано. Хотя уж при Петре-то на охрану памятников не смотрели. Это уж будьте ласковы. Однако же, видимо, охранялось оно ангельским охранением. Когда впоследствии падет монархия, я, по-моему, рассказывала об этом, там же в качестве председателя синода стояло пустое кресло. Так вот, это пустое кресло было привинчено к полу, не к внешней части, а к внутренней. Так пол рубили топорами и выволакивали пустое кресло. Так вот, а тут, стало быть, оно не было демонтировано и убрано, но монархия упразднилась, а пустое место простояло 200 лет, да и понадобилось. А забегая сильно вперед, скажу сразу, что в 1921 году на Карловацком лжесоборе, сремских карловцев в Югославии, то есть ровно через 200 лет после официального открытия синодальной эпохи, а синодальная эпоха официально начинается с осени 21 года, то есть со времени признания синода четырьмя восточными патриархами. Так вот, на уже соборе в Сремских Карловцах деятели из ВМС, то есть Высшего Монархического Совета, во главе с Крупенским, пытаются дезавуировать все решения Поместного Собора 17-18 года на том основании, что они не были утверждены императором. Но какового не было в наличии, а к концу собора его уже не было и в живых.
Что они были не утверждены императором,
да? Да, поэтому они подлежат дезавуированию, по их мнению. Итак, друзья мои, это очень важно запомнить. И не только на будущее, а вообще всем. Это относится и к любому члену церкви, и к любой группе, и к любому церковному учреждению. То есть дьявол бережет грехи грешников, в которых они не покаялись, чтобы в удобное время их вновь вернуть. Это относится и к направлениям. Как мы видим, за 200 лет монархическое направление в грехе не покаялось. Это не мешает помнить нашим неомонархистам, каковы тоже по Москве иногда бегают. Так вот, но нас сейчас это дело интересует меньше. А вот нас с вами серьезно интересует вопрос, покаялось ли государство в лице Петров, так сказать, в лице временного правительства в грехе Петровщины. И вот тут мы тоже вынуждены признать честно, что, собственно, о покаянии, то есть о покаянном взятии назад нечестивого деяния, вот о таком покаянии государства при временном правительстве говорить нельзя.
Ну,
да, они же все были крещеные. Ну, чё крещеные? Ну, да. Но во всяком случае, поскольку тогда в неисповедных, так сказать, подданных или граждан не было, то и члены временного правительства были все крещеные, то есть ни католиков, ни мусульман, ни иудеев там не состоят. Другое дело, что правительство было уже объявленного светского государства. К этому вопросу мы еще перейдем. А здесь мы скажем, что хотя покаяния-то не было, то есть о нем говорить нельзя, но государство в лице временного правительства действительно признало существующее положение, как бы сказать, неловким и неприличным. Да, и вообще взаимное положение церкви и государства при старых порядках не говорил никто про монархию, никто не говорил, тем более лично про царя, а все это называлось безличным именем старые порядки. Так вот, положение при старых порядках признано было неловким и неприличным, и государство в лице временного правительства отступило как бы в замешательстве. И лучше всего как раз вот эта точка зрения, а она, между прочим, принадлежит менталитету эпохи и менталитету народа, ну, интеллигенции, конечно. Вот эта точка зрения, пожалуй, лучше всего была выражена как раз в приветственной речи того самого Антона Владимировича Карташова, вот о котором мы только что сказали несколько слов. Чё? Антон, что? Два Антония там, один Храповицкий, другой Карташов. Проверь, ты что? Так вот основные моменты, которые нам сейчас нужны. Первый. Госсобор, вот только что открытый, в день Успения Божией Матери, расценивается как полномочный орган церковного законодательства. Каковой орган имеет право авторитетного представления на уважение временного правительства? Законодательство, каковой орган, то есть собор, имеет право авторитетного представления на уважение временного правительства о новых церковно-правительственных учреждениях? Здесь ставим точку. Я цитирую буквально, но мы даже сейчас можем и зачитать. Итак, видите? Радость ты моя! Я специально велела поставить некое отточие, и сейчас будет комментарий. Это значит, миленькая, что в одностороннем порядке. Мы сейчас будем это дело подробно разбирать, не просто так. Понимаешь, возможно, но раз уж ты задала вопрос, изволь, возможно, три варианта. Первый, вот то, что изрек собор, перед тем правительство, состоящее из, если не православно верующих, то во всяком случае православно крещенных людей, так сказать, смиренно-ученически склоняет голову. И все. Правительство перед собором. Это путь Феодосия Великого. Так. Феодосия Великого. Императора. Благоверного. Императора Феодосия Великого. Память его 30 января, по-моему. Так вот. Существует второй вариант. Вариант паритета. Вот это примерно было и избрано. То есть собор к какому-то приходит решению, значит, выражает его в форме постановлений, и вот в той части, где постановления касаются... Да. Ну, вранье полное, конечно. Молодец, но вранье полное. Так вот, так помилуйте, вранье на вранье враньем погоняет. Поэтому я и настояла, что кто только может, приходите слушать сейчас. Так вот, стало быть, мы видим, значит, если на уровне паритета, то собор вырабатывает какие-то свои положения в одностороннем порядке, и вот в той части, где они касаются хоть как-то церковно-государственных взаимоотношений, они представляют свои наработки на уважение временного правительства. А как временное правительство будет реагировать, это тоже уже было отработано, но это следующий вопрос. И, наконец, третий вариант. Это вариант в той или иной форме гонений. Не обязательно кровавых гонений, как большевики. Как говорил, казалось бы, уже давным-давно имеющий быть умудренный опытом архиепископ Иоанн Шаховской, иерарх Православной Церкви Америки, и которого я лично очень люблю и уважаю, ну, посмертно, конечно. Но уже в 75 лет, когда уже полагается умнее быть, он, тем не менее, в своем письменном труде по восстановлению единства проронил такое положение, что я, мол, думал тогда и думаю до сих пор, что наибольшей свободы церковь достигает, находясь в положении, как он выразился, благожелательного гонения со стороны умных слуг государства.
Благожелательное гонение?
Да.
Абракадабра.
Что?
Абракадабра какая-то, благожелательное гонение.
Не совсем абракадабра. Но где...
У нас сейчас благожелательное гонение в стране.
Не сказал.
А что сейчас?
Расскажу.
Паритет, что ли?
Что?
Паритет, что ли?
Паритет. Но мы насчет этого паритет поговорим и не раз, и не два, и не три. Так что наберись терпения. Вот. Паритет, конечно, со стороны умных слуг государства. Так вот. Гонением является, вообще говоря, всякое положение, когда государство со своей стороны представляет свой вариант церковно-государственных отношений и навязывает их церкви. Таким образом, с 1700 года по 1917 Русская Православная Церковь находилась в положении гонения. Это нужно твердо понимать. Так вот, это примерно три. Хотя при гонении благожелательным, ну как понять благожелательность? Некоторые понимали так, чтобы архиереям было тепло и сытно. Это было. Так вот.
Это
скверно для церкви. Ужасно.
Она потому у нас и сохранилась, что была в
гонении. Не сказать. Благожелательным, да.
В синодальный период наша церковь спас от того, что во всем другом православном мире творится. Полное обезбоживание организма.
Ну, поживем, увидим. Но вообще говоря, у меня принцип, друзья мои, такой. У кого другое мнение, пишут сочинения. Да. Да. Поэтому радостно, кто, у кого есть какие-то мысли по этому вопросу, тем более наработки, радостно пишем сочинения. Так вот, друзья мои, значит, тут мы с вами делаем остановку, и прежде всего сразу... Ну, и что? Да почему? Иерусалимский, друзья мои, Иерусалимский патриархат занимает четвертое место по чести. Ну и что? Почему нет? Откройте апостола Павла. Епископ по местной церкви должен иметь доброе свидетельство от внешних. Это в послании к Тимофею, в послании к Титу. Перечитайте эти места, вы все увидите. Так что нет, это обязательно нужно. Вы что? Итак, признавалось во всяком случае временным правительством необходимость церковно-правительственных учреждений. И только суждения о характере, о полномочиях этих учреждений, вот они решались на основе паритета. Забегая вперед, галочка, скажу, сейчас гораздо благоприятнее, чем при временном правительстве, поверь. Да и практически. Так, и затем продолжаем речь Карташова. И о видоизменении отношения церкви к государству. Стало быть, речь идет не о коренном изменении, не о переломе, каковой фактически произошел, а пока что временное правительство, то есть вполне определенный менталитет русского, так сказать, части русского народа, видит в перспективе возможность только видоизменения отношения церкви к государству. Ну, мы помним, значит, в синодальный период, и не в синодальный, а и в московский период, начиная с Ивана Грозного, стало быть, с 1546 года. Так вот, церковь, государство, то есть главу государства, помазывает. И как утверждал Филарет Московский, хотя и шепотом, что все свои полномочия государь воспринимает только при церковном помазании. Ну, скажем, если Петра Третьего тюкнули подсвечником, и он не был помазан, это идет как убийство частного лица. Так вот, что же касается временного правительства, то уже 3 марта Синод, еще старого состава, принимает решение о поминовении благоверного временного правительства. Но это решение было принято, так сказать, по ходу дела, срочно как бы. Таким образом, собор, предполагается, должен иметь новое суждение о новом отношении церкви к государству. Конечно, все в рамках лояльности, поскольку лояльность продиктована апостольским учением, в частности, посланиями апостола Павла. Затем мы помним, что вот в проекте, разработанном Новгородцевым и уже получившим одобрение предсоборного совета, там был пункт, что значит в правительстве председатель, то есть глава правительства и министр исповеданий должны быть православными. О других членах правительства ничего не сказано. Значит, это все первый пункт. Поскольку паритет, то вот в этом первом пункте, значит, та перспектива, которую видит государство по части отношения церкви к государству. И второй пункт паритета, так сказать, это отношение государства к церкви. Также перспектива, как ее тогда временное правительство формулирует. Итак, значит, сказано в том же докладе Карташова, что церковь свое соборное суждение вот по этому кругу вопросов имеет представить в виде законопроекта в одностороннем порядке. А отношение государства к церкви определяет учредительное собрание, имеющее, значит, быть созвано, каковому учредительному собранию временное правительство и отдаст себя на суд. Вот это два основных пункта, которые, значит, определяют государственное, ну, правительственное тоже, отношение к церкви на момент открытия поместного собора.
То есть учредительное собрание, высший орган по отношению к временному правительству.
Конечно. То есть временное правительство будет подотчетно учредительному собранию. Учредительное собрание, как высшее законодательное собрание, имеет определить впредь форму государственного правления. То есть все временное правительство разве что не повесить.
То есть ему сказали слазь и все.
Да, и пшел вон. Но погодите, получилось ни то, ни другое, мягко говоря. А оно не формировалось, оно избиралось. От здания к зданию протянут канат, на канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Это январь 18-го. Не матрос Железняк, а матрос Дыбенко, который пришел и сказал цыц. Так вот, сразу возникает вопрос и ответ, каковой мы сейчас и записываем. Так вот, каких функций временное правительство как высший правительственный орган светского государства за церковью не признает? Кто-нибудь может ответить? Тогда отвечу я. Конечно, не признает функций учительницы и утешительницы.
Самые главные функции?
Да. Ничего себе, не так плохо. Между прочим, нет, очень хороший вопрос. А утешать? Правильно, хороший вопрос. А утешать кто тогда должен? Так вот, друзья мои, таковые речи ведь раздавались и на самом соборе. Ведь собор-то из того же народа избран, друзья мои. И еще кое-кто туда и по должности, так сказать, входил. Так вот, на этот вопрос отвечал профессор Московской духовной академии Громогласов, явный противник и гласный противник восстановления патриаршества. И вот он говорил так: если вам нужен пастырь, то есть учитель и утешитель, то ступайте к приходскому священнику, то есть в частном порядке. Громогласов? Илья. Ну, друзья мои, у меня 860 человек в голове не вмещаются. Уж на что память безотказная? Да я знаю, друзья мои, но вы знаете, когда я увидела там большую группу раскольников, я эту газетку убрала на книжную полку. Так вот, таким образом отношения строятся, хотя на основе паритета, но холодного паритета. Или, как сказал бы митрополит Вениамин Федченко, на основе холодной лояльности, которая есть не что иное, как камень за пазухой. Это сказано вот где. Вот эта вот хорошая книжица, очень советую всем купить. «Послужи народу» – это два сорокауста. Это два сорокауста, сразу скажу, комментарии так себе. Но это вот духовный дневник 27-го года парижской, то есть парижско-сербской, бессмертный. То есть я, по крайней мере, ставлю это на один уровень с Иоанном Кронштадтским. «Моя жизнь в Христе». Бесспорно. «Послужи народу» — это так называется. Вот это он в видении удостоился явления патриарха Тихона. А тогда, в это время, это шел 26-й год, уже перессорились, передрались Антоний Храповицкий и Евлогий Георгиевский. Вениамин Федченков, да. И вот в тонком сне он увидел, во-первых, комнату, полную людей, где-то на окраине Петербурга, которые даже двигаться не могли, а чуть-чуть шевелились, как осенние мухи. И вот как к ним приходит, уже умерший, конечно, к тому времени, патриарх Тихон. И на вопрос его сердца, куда ему податься, он сказал ему: «Послужи народу». И вот этому народу, который даже двигаться не мог. Так вот, стало быть, вот это у нас с вами первый пункт, то есть мы проверили с вами правительственный менталитет от установления синодального, значит, правления до открытия поместного собора. Но это все-таки касается церковно-правительственных отношений. Второй наш пункт касается отношений внутри церковных. Церковный поместный собор, но он тоже явился выразителем менталитета народного. И именно крещенного православного народа, членов Русской Православной Церкви. Это спор о новом церковном управлении, это фокус менталитета эпохи, бесспорно. Итак, друзья мои, хорошо известно, то есть отмечено было тогда же, и по воспоминаниям участников собора, и по протоколам собора, которые, к счастью, наконец-то изданы и опубликованы Крутицким подворьем. Так вот, главным противником патриаршества была профессорская корпорация четырех духовных академий. То есть как раз воспитатели и учители православного юношества будущих пастырей. Академий на тот момент было четыре, как вы знаете, то есть Московская, Петербургская, Казанская и Киевская. Притом были суждения, даже теологумены, добросовестные среди противников. И были суждения абсолютно недобросовестные, а прямо сказать, провокаторские. То есть сторонники восстановления патриаршества АЮ, значит, противники этих самых ораторов, объявлялись, то есть обвинялись в монархизме в церкви. Дело это недопустимое именно потому, что это простительно приказчику в этой самой там в магазине или в овощной лавке. Но грамотному церковному и тем более человеку, который сам учительствует, это дело непростительно. Я сразу зачитываю поэтому 34-е апостольское правило. В нем сказано так. Епископам всякого народа подобает знати первого из них и признавати его яко главу. И ничего превышающего их власть не творите без его рассуждения. Превышающего их власть. А чем же ограничена их власть? А вот следующее положение того же правила. Творите же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Точка. Это первая часть 34-го апостольского правила, сразу же необходимое попутное замечание. Вот на основании 34-го апостольского правила.
Первый из народа
–
это глава государства.
Да нет же, горе ты мое луковое. Епископом всякого народа. Епископом всякого народа подобает знать и первого из них. Первого из епископов. Конечно. Патриарх первый между равными. Равенство благодати.
А я поняла по логике, что ты первого из них, из народа.
Да нет же, горе, ты не расслушал. Ничего не умрешь. Итак, сразу необходимая нота бене. Так вот, Карловацкий лжесобор, таким образом, не имел никаких полномочий с самого начала, ибо он состоял из епископов-бегунов, бросивших свои епархии и свою паству. Ну и, мягко говоря, позорно бежавших. Таким образом, что бы они там не выставляли, но люди, считав все покончившие духовные академии, а некоторые из них были когда-то и ректорами, например, и Феофан Быстров, и Антоний Храповицкий, и считали себя канонистами, так вот, тут они позорно провалились. Прежде всего, люди, бежавшие со своих кафедр и бросившие епархии, голоса церковного не имеют никакого. Им воздается епископская честь, это также оговорено уже другими каноническими правилами, но и не более. Нет, миленький, их не высылали. Нет. Они спасали свои шкуры. Могли остаться с пастором. Да, они спасали свои шкуры. Нет, дело в том, что это были не епархии, это были, тихо, господа, это были приходы, в основном при посольствах, которые относились к Петроградской епархии. Да. Это, миленькая, если больно. Если тебя выслали, тогда другое дело. А тут ты бежишь сам, радостно. Во! Единственный, да, единственный из эмигрантских архиереев, Веньямин Федченко, имел хоть какое-то каноническое оправдание, и церковно-каноническое, для своего отъезда, ибо, во-первых, он был викарным архиереем таврическим, а правящий остался где-нибудь. Вот, а правящий остался, то есть Антоний Абашидзе, стульчик с собой. Вот, Антоний Абашидзе остался архиепископ таврический. Да-да-да-да-да. Вот, и во-вторых, он уехал вместе с паствой. То есть белая армия эвакуировалась в полном составе. Кроме тех, кто уже, так сказать, просто растерялся. И вместо того, чтобы идти в Керчь, поперся в Феодосию из боязни, что их отрежут наступающие большевики. Так вот, в отличие от также поместного собора Украины, только что отделившейся, в каковом соборе на Украине собор состоял из епископата украинских епархий, то есть отделилось государство, естественно, епархии вместе с ним, клира и мирян, новой страны Украины. Кстати говоря, вот этот украинский собор 18 года имел благословение патриарха Тихона, чего, конечно, Карловацкий собор не имел. Тихон узнал о том, что он прошел из газет, то есть они даже не удосужились прислать свои протоколы и вообще какой бы то ни был отчет. Нет, достаточно патриарха, поскольку по положению собора в промежутках между соборами патриарх обладает полнотой церковной власти и подотчетен собору. Вот, имел благословение патриарха Тихона и имел его собственного представителя, митрополита Платона Рождественского, и наказ, выработанный предсоборным советом, готовился как раз с участием этого представителя, то есть Платона Рождественского. То есть Украинский собор 18 года был законный, Карловацкий уже собор незаконный, как раз на основании 34-го апостольского правила. Продолжаем цитировать 34-е апостольское правило. Но и первый епископ ничего да не творит без рассуждения всех. Скажем так, вот у патриарха Тихона всегда было так. И когда из газет он узнал о том, что прошел этот самый Карловацкий лжесобор, прости Господи, то осуждение этого карловацкого деяния было вынесено после совместного заседания Священного Синода, уже выборного, конечно, и Высшего Церковного Совета, и тоже выборного из епископата, клира и мирян. Ну, вы знаете, это я очень сильно забегаю вперед, мы будем об этом говорить отдельно, но Вот патриарх Тихон совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом объявил карловацкое деяние, ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе Иисусе Христе во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух. Да, да прославится Бог о Господе Иисусе Христе во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух. И это все 34-е апостольское правило. Оно...
Мы уже не помним, о чем идет речь, Вера Михайловна. Такое обилие и такое подробное в материале. Вот почему 34-е?
34-е. А ты не плачь. А ты не плачь.
Да я боюсь, что я ничего не пойму.
Ничего. На экзамене разъясни. Так вот. А это к тому, это вопрос... О патриаршестве.
Вопрос об учительстве и утешительнице церкви.
Да не только. Это уже второй пункт нашей темы сегодняшней лекции. Это дебаты на соборе. Ведь сначала решался вопрос, быть или не быть патриаршеству в Русской Православной Церкви. И начинаться этот разговор должен как раз с апостольских правил, с апостольского учения. Кто есть кто? Поэтому, голубушка, учиться, учиться и учиться. Так вот, теперь я очень коротко коснусь, самой малой конкретики этих самых, даже не самих дебатов, не дебатов. Значит, мы помним, что на соборе было 21 отдел, и как раз первый отдел о внутрицерковном управлении, он возглавлялся епископом Митрофаном Астраханским. И вот как раз уже на 20-х заседаниях собора, как председатель отдела, Митрофан просто сделал собору доклад, что без вот этого решения соборным голосом отдел не может продолжать работу, потому что в регламенте этого пункта нет. И вот тогда была принята так называемая переходная формула. Выступили, значит, из членов собора 32, опять магическое число, письмо 32. Помните, у нас в свое время, в 1905 году, было письмо 32 как раз о каноническом нарушении, в синодальный период, и о необходимости восстановления патриаршества. На соборе опять 32, но уже против. То есть требование вообще снять вопрос о патриаршестве с повестки дня.
32 члена требовали снять вопрос.
Только другие 32. Так вот. Но вот это предложение вот новых 32 было отвергнуто, и таким образом переходная формула получила одобрение собора. И таким образом уже не по делу, а на общие соборные заседания был вынесен этот вопрос. И в течение Октябрьская революция прогремела, а они все обсуждали, этот вопрос. Так вот. Значит, за неделю до Октябрьской революции, наконец, хоть переходную формулу приняли. Так вот, как я уже сказала, голоса контра раздавались в основном со стороны профессорской корпорации. Переходная формула – это как раз решение о принципиальной возможности восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Так вот, ну, а в общем-то, за патриаршество выступал очень смешанный контингент. Но знаменитое выступление было, конечно, архимандрита тогда, ныне священномученика, Илариона Троицкого. Разумеется, очень авторитетные были голоса вот как раз епископата, в основном того же Митрофана Астраханского. И, наконец, просто крестьянские голоса. И удивительное дело. Обыкновенные крестьяне, кончившие церковно-приходские школы, однако же усмотрели, что люди, возражавшие, путают два абсолютно разных понятия – соборность и коллективизм. Единоличное возглавление и авторитарность – это абсолютно разные вещи. Соборность, вообще говоря, на широкую, так сказать, богословскую арену, можно сказать, вывел ведь тоже Миренин Алексей Степанович Хомяков. Но соборность вот в таком вот в рабочем употреблении, это свобода в единстве и единство в свободе. А литургическое выражение соборности, также по Хомякову, выражается литургическим возгласом «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Неразделимую». Так вот, коллективизм у нас предполагает, нет, коллективизм предполагает собрание индивидуумов, каждого со своим мнением, и мнение коллектива определяется большинством голосов. Мы помним еще по Первому апостольскому Иерусалимскому собору, что церкви вообще чужда идея голосования, а предпочтительнее идея согласования, то есть единодушие, достигаемое долгим взаимным убеждением. Так вот, в конце концов, собор приходит к формуле принципиальной церковного управления и принимает ее, то есть остается верен 34-му апостольскому правилу, а для себя, то есть для Русской Православной Церкви и на существующий момент принимает эту формулу, то есть о единоличном возглавлении, о личностном возглавлении, принимает эту формулу в следующей редакции. Пункт первый. По местному собору периодически в определенные сроки созываемому в составе епископов, клириков и мирян принадлежит высшая власть в Русской Православной Церкви судебная, законодательная, административная и контролирующая. Второе. По местному собору периодически в определенные сроки созываемому в составе епископов, клириков и мирян принадлежит высшая власть в русской церкви, судебная, законодательная, административная и контролирующая.
То есть, как и сейчас, да?
Конечно. В Византии все-таки для соборов Вселенских главная задача была догматическая, то есть вероучебная. Что же касается соборов поместных, как то Карфагенского, вот канонических соборов, Карфагенского, например, Анкирского, Константинопольского двукратного и иных, функции их те же самые. Так, второе. Восстанавливается патриаршество, которым возглавляется управление церковными делами Российской Православной Церкви. Третье. Единый глава появился. И предстоятель. Третье. Патриарх является первым между равными ему епископами. Это совершенно в духе 34-го апостольского правила, поскольку церковь исповедует равенство благодати между всеми епископами. В отличие от католиков, то есть римский папа имеет благодать большую. Четвертое. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен собору. И вот уже после того, как вот такой пункт, что ли, в такой редакции был уже принят, дело поставлено было на голосование 30 октября. Уже все, революция прогремела. Результаты голосования. 141 за, 112 против и 12 воздержались. То есть совсем незначительным большинством. Что? Консенсуса не было. Это вы правы. Консенсуса не было. Ох, хорошо, хорошо. Молодцы. И, значит, после этого Священный Собор постановил приступить немедленно к избранию кандидатов на патриаршество. И только после этого соборным также решением было решено, что избрание трех кандидатов и жеребьевка священная между ними. Ну, я поясняю. Трех кандидатов – это таких, которые набрали более половины голосов. Если один набрал больше половины, то он, значит, уже считается кандидатом, а все остальные баллотируют других. То есть, чтобы три набралось. Меньше всех набрал Тихон. Дальше. Храповицкий, совершенно верно. И, наконец, жеребьевка между ними, священная жеребьевка, конечно, являются наиболее подходящей формулой избрания православного патриарха. Священная жеребьевка – это значит, что право вынутия жребия предоставляется лицу, особо почитаемому всем собором за святость жизни. Таковым был признан Алексий иеромонах еще тогда, иногда его пишут иеросхимонахом, так схим он принял позже, иеромонах Соловьев Михайлов, нынешний, значит, преподобный Алексей Зосимовский. Зосимово пустынь, тогда при Троице Сергиевой Лавре, ныне восстановлена в... Да, Зосимовской. Зосимово пустынь Смоленская. Ныне она восстановлена, но внутри Владимирской епархии. И кроме того, было признано, что в выборах должны участвовать все члены собора, то есть епископы, клирики и миряне, имея равные решающие голоса. И, наконец, собором же был принят регламент, то есть некие инструкции или ограничения. Регламент относительно кандидатов на патриаршество. Мы помним, в свое время, когда 7 диаконов избирали, то это значит, должны были быть мужи изведанные, значит, исполненные Святого Духа и мудрости. Вот. Затем уже апостол Павел, когда давал иную регламентацию для епископа, это уже там очень резко снизили требования, то есть, что там не бийца, не пьяница, муж одной жены, хорошо управляющий своим домом и так далее. Так вот, посмотрим, каков будет соборный регламент относительно кандидатуры будущего патриарха. Кандидаты на патриаршество намечаются записками, в которых пишется по одному имени. То есть записка, где написано два имени, считается сразу испорченной. Второе. Окончательное избрание патриарха совершают не епископы, а двухпалатное голосование, то есть сначала собор целиком, и потом еще епископская, так сказать, палата, поскольку миряне могут не знать священных канонов церкви. А все эти самые соборные решения должны быть, как вы помните, в согласии. Прежде всего, с решениями вселенских и поместных соборов, как они были утверждены на 6-м Вселенском соборе. Вот. Стало быть, окончательное избрание патриарха совершают не епископы, но оно осуществляется путем вынимания жребия. Сразу попутное замечание. Значит, до сих пор, если не до сих, то во всяком случае еще в 80-е годы из-за границы, значит, раздавались голоса, что зачем, мол, дескать, постфактум, десятилетия спустя, зачем была нужна жеребьевка, когда, значит, демократическим путем прошел бы Антоний Храповицкий. Это, конечно, говорит уже о самих этих самых авторах подобных высказываний. Третье. Кандидатом считается то лицо, за которое подано абсолютное большинство голосов присутствующих членов, то есть больше половины. То есть абсолютное большинство небольшое, нерезкое. Четвертое. Не исключается избрание мирянинов кандидаты, но на сей раз выбрать патриарха из лиц священного сана. Но мы помним, что на Московском епархиальном собрании вторым кандидатом был Мирением вдовы, ну, помните, чей вдовец, Александр Дмитриевич Самарин. Девочки с персиками, совершенно верно. Так вот, и пятый. Женатому белому духовенству не быть избираемому в кандидаты.
Мирянину можно,
а белому священнику нельзя. Мирянину можно вдовому священных канонов.
А если батюшка белый духовен, из белого духовенства, но вдовы? А, тогда должен монахом стать.
Конечно, хотя бы постриг в Лисофор. Но у нас всегда постригают в этих случаях сразу в мантию. Ну вот, кстати говоря, многие вот из епископов, в том числе и новопрославленных, были из белого духовенства. Ну, самые знаменитые, там Агафангел Преображенский, например, это все из белого. Вот, ну, Кирилл Смирнов это... Ни шатка, ни валка. А Агафангел был, так сказать, бесспорный. Разведенных, вы знаете, при тогдашних условиях, условия новые развода только-только были на соборе приняты. А духовенство вообще не разводилось. У попа жена одна. Так вот. Даже не было оговорено, что патриарх избирается из числа епископов. То есть могли быть и монашествующие, и простецы, и люди, значит, в священном сане, там до архимандрит включительно и так далее. Что, милый?
Ну, как всегда выбирали патриарха отовсюду.
Да. Значит, после подсчета числа голосов, поданных за каждое записанное имя, составился список из 25 имен. И вот что дал первый тур голосований. Архиепископ Харьковской Антоний Эд Храповицкий. 101 голос, то есть сразу резко вперед. Хотя это не больше половины, поскольку там было членов собора более 500. Архиепископ Тамбовский Кирилл, то есть Смирнов, 27 голосов. Митрополит Московский Тихон, 23 голоса. Митрополит Киевский... 3! 23, да. Ну, погодите, 10 минут осталось. Митрополит Киевский Владимир, 13. Архиепископ Новгородской Арсений, 14. Это Станицкий. Архиепископ Кишиневской Анастасий, Грибановской. 13, да. Протопресвитер армии флота Георгий Шавельский, 13. И остальные епископы, 1-5 голосов. Значит, в списке оказался мирянин А.Д. Самарин и женатый протопресвитер Любимов, то есть настоятель Успенского собора Кремля и член синода последнего состава, которые по регламенту избрания были исключены из списка. На этом заседание собора закрылось, и на следующий день...
Это священника и Самарина исключили.
И на следующий день, то есть 31 октября, председатель Священного собора, митрополит Тихон, то есть предстоятель главной кафедры, обратился к избирателям. мы приступаем к избранию духовного отца отцов. Посему, прежде чем приступить к этому делу, осеним себя крестным знаменьем. Отложим всякие страсти, всякие личные взгляды и стремления, но будем руководствоваться мыслью о том, что мы должны выбирать лицо, которое принесло бы пользу Святой Православной Церкви и послужило бы прославлению имени Божия. Помолимся Господу, чтобы мы не свои глаголы глаголами, но глаголы Божии. Буди светлость Господа Бога нашего на нас и дела рук наших исправи. Уже по второму туру голосования, в котором приняли участие 309 человек, то есть не все, да, председатель объявил результаты голосования. 159 голосов у Антония Храповицкого, 148 у Арсения Стадницкого, на ту пору архиепископа Новгородского, и 125 у митрополита Московского Тихона. Вот эти три лица впоследствии будут участвовать в священной жеребьевке. О самой священной жеребьевке я не говорю ни единого слова. Это есть везде. И здесь, слава Богу, во всех наших вот отечественных источниках, не карбоватских, слава Богу, нет вранья. Вот. Во всяком случае, значит, эти самые записочки были внимательнейшим образом свернуты в трубочку. Еще трубочка свернута пополам, перехвачена резинкой в несколько раз. Затем ковчежец этот митрополит Владимир многожды тряс. Затем, конечно, много молясь и накануне, и перед этим, трижды перекрестился отец Алексей Зосимовский перед иконой чудотворной Владимирской Божией Матери, которую... Ковчежец. Да, ковчежец, и его трясли. Вот, затем, ну, вы помните, что в Дивеевской, этой самой жеребьевке, там неправильно положили, то есть этот самый епархиальный архиерей сам же написал Нектарий Надеждин и сам положил в известном ему порядке, то есть он легко мог запомнить, как он клал, и выбрать, так сказать, то, что знал. Вот, а тут его трясли, то есть мошенничество не могло быть ни малейшего. Вот, и, значит, трижды перекрестившись перед иконой чудотворной Владимирской Божией Матери, которую на тот случай большевики разрешили перенести из Успенского собора Кремля, а Успенский собор и вообще весь Кремль был уже закрыт и пропускали только по пропускам, значит, а это было в храме Христа Спасителя, значит, трижды перекрестившись, он вынул жребий за одну бумажечку, передал, значит, это дело явно не от себя, то есть как вот Божье, так Святой Дух рукой его вел, вот, передал эту самую свернутую записочку этим председателю, то есть митрополиту Владимиру. Митрополит Владимир, значит, распотрошив записочку, развернув ее, имя прочел про себя и дал прочесть уже громко вслух, значит, архидиакону, то есть Розову, Константину Розову. И тот, значит, громоголосом, который был слышен не только в соборе, но и во всей окрестности, значит, возгласил, что собор избирает митрополита Московского Тихона. То есть Божьей милостью избран митрополит Московского Тихона. Значит, Все три кандидата по регламенту собора на тот момент отсутствовали в храме Христа Спасителя. Значит, Тихон находился на московском подворье, то есть на самотеке. Оно сейчас, это подворье Троице-Сергиевой Лавры, оно восстановлено. Вот, к Тихону, значит, тут же примчались посланцы собора, и он отвечал установленную форму. Но действительно от полноты сердца, переполненного прежде всего любовью, благодарю, приемлю и немало вопреки могу. Церковное предание оставило реакцию Антония Проповедского. Тот махнул рукой и сказал сакраментальную фразу: «Ну и черт с ним».
Ой, может, потом, уже перед смертью он сказал, что слава Богу, что избрал.
Перед смертью! Только в 26-м году, уже после смерти Тихона, он его звал кутейником. А вот перед смертью, начиная вот с 35-го года и всю часть 36-го, что ему удалось прожить, действительно, бесспорно, по свидетельству особенно Казимбека, он плакал вообще по любому церковному поводу. То есть дар слезный ему Господь в конце жизни дал. И тут он сказал действительно с полным убеждением: «Слава Богу, что патриархом стал святейший Тихон. Я мог бы погубить нашу церковь». Так что, друзья мои, судим по последней точке. Вот. И, наконец. Значит, мы теперь как раз вот времени у нас есть немножко, мы начали позже. Наконец, нам осталось сказать несколько слов о избранном кандидате. На соборных заседаниях тоже раздавались голоса. Впоследствии, между прочим, все эти люди покаялись и были превосходными церковными работниками. Тот же профессор Кузнецов как раз уже пошел по процессу 22-го года московскому летнему, процесс церковников об изъятии церковных ценностей, так что нечего говорить. Но во всяком случае раздавались на соборе во всеуслышание голоса, что мы не видим между нами подходящего кандидата. Вот такого, каким должен был бы быть патриарх. Было пророчество, притом от Мирянина. В «Опавших листьях» Василий Васильевич Розанов еще тогда, в 12-м году, уже работал работало предсоборное совещание под председательством уже Сергия, это второй короб «Опавших листьев», Сергия Страгородского. И вот он писал так: «Выберите молитвенника за землю русскую. Не ищите, выбирая мудрого, не ищите ученого. Вовсе не надо хитрого и лукавого. Слушайте, чья молитва горячее, чтобы доносил он ко престолу Божию все скорби земли нашей, и болел болями ее, и молиться за раны». Все скорби земли нашей, и болел болями ее, и молился за раны ее, о ранах ее. Таким Тихон был, притом по отношению ко всем. Врагов у него не было, были заблудшие. Поэтому, когда в 18-м году отделилась Украина, и ему осмелились предложить, значит, через Украину, через Польшу, на запад, то есть бросить свою паству, повернулись языки. То он отвечал с необыкновенной простотой и редкостным исповеданием. Отвечал он, цитирую я точно, «Пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. Как же я могу бросить их?» Все. Все! Больше. Другие кандидаты, тот же Антоний Храповицкий, значит, где-то в 20-х годах, 28-м, что ли, призывал расстреливать большевиков, если удастся, значит, произвести контрпереворот в России, как бешеных собак. Это один кандидат. Другой кандидат, Анастасий Грибановский, на ту пору Кишиневский, значит, в 48-м году предлагал на СССР пускать атомные бомбы.
В
48-м, да, атомная бомба уже была. И была уже испытана даже. Что вы, Арсений Стадницкий скончался в 36-м году. Никогда ничего. Он был верный местоблюстителю Сергиев. И таким образом декларация читалась во всех храмах его епархии.
То, что сейчас американцы творят, значит, это цветочки?
Конечно. Так вот. Ну, карловчане, то есть зарубежники, да?
Нет, вот если вот Анастасий, да?
Да.
И даже бросить атомную бомбу на
Россию. И не одну.
Да, это значит...
В смысле американцы, американское правительство.
Я имею в виду то, что сейчас американцы творят, это...
Это...
Мы можем от них требовать.
Именно, если такие, да, если такие православные так себя ведут, это верно. Ну так вот, и наконец. Так что Арсений Стадницкий в этом смысле не причастен ни при какой погоде, ни с какого боку. Кстати сказать, у большевиков вообще был чрезвычайный как бы разнобой. Ну, что ли, на поверхностный взгляд, это можно отнести за счет ржавой машины государственной, но гораздо точнее, вот внутренним оком сердца отнести это за счет непреодолимой благодати Божией. Так вот, архиереи, живущие в ссылках, как Арсений Стадницкий в Ташкенте, оставались полноправными архиереями, признаваемыми властью и центральной, и на местах. То есть как-то получалось, что не поймешь чего. И за счет этого в значительной степени мы выжили. Так вот, и наконец, святитель Тихон Московский. Святитель Тихон Московский, как вы помните, был канонизирован на архиерейском соборе в честь и в год 400-летия восстановления патриаршества, то есть 400 лет прошло с 1589 года, то есть был прославлен 1589, значит 400 лет исполнилось в 1989. То есть святитель Тихон Московский был прославлен во святых еще при Горбачеве, при неразрушенном союзе, при советской власти и в эпоху правления патриарха Пименова. Таким образом, как бы еще при большевиках, которые хотя и находились при последнем издыхании, но знали об этом только пророки. Да. Ложь. Хамская, хамская, наглая ложь. Но теперь давайте так. У него был, то есть было у него посланца два. Первый известный князь Григорий Трубецкой, который как раз просил о тайном благословении белого движения тогда Деникина. Тихон, патриарх, отказал. Перед этим три запроса было. Перед этим был тоже тайный такой посланец, который просил благословения армии Колчака. Тихон отказал. И благословение армии Врангеля уже просила женщина, тут какая-то княгиня Б, любит Виньямин аббревиатуры. Вот, просила также благословение, значит, армии Врангеля, и он отказал наотрез. И совершенно ее выпроводил, даже более того, узнав, что, значит, Виньямин теперь епископ Белой армии, он вздохнул сокрушенно и сказал: «Жаль, жаль, подавал надежды, в смысле на соборе, на поместном, а теперь может погибнуть». Наконец, последнее. О Тихоне еще нам с вами предстоит еще в течение нескольких лекций серьезный и подробный разговор. Но вот здесь, в день своей интронизации осовершилась она в день введения во храм Пресвятой Богородицы, святитель Тихон говорил так, что все мое будущее служение сулит мне скорби, слезы, страдания. Так вот, все скорби, все слезы, все боли, а еще точнее, это все заключается в одном слове — крест. Так вот, свой крест он пронес до конца и положил его к подножию престола Божия. Давайте молиться.